Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», программа «Беседы о вечном», с вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Здравствуйте, отец Серафим.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня предлагаю такую тему нашей беседы. Семья – это крест или радость?
Хорошо, давайте обсудим тему семьи.
Первый, конечно, вопрос. В чем основной смысл семьи?
Я думаю, что смысл семьи – это создать пространство, где люди могут раскрыть свой внутренний потенциал. Открывать потенциал люди могут долго, в течение всей своей жизни, реализоваться как родители, как дети, как дедушка-бабушка, как наставник для молодого поколения, как человек, который переживает первые годы жизни ребенка на этой земле и обеспечивает просто его бытовые моменты и так далее. Это на самом деле тоже очень важный такой этап в жизни любой семьи. Это, конечно же, место, где реализуют себя не только родители, папа и мама, но и как муж и жена. Как постепенно из влюбленности рождается такая серьезная любовь. И это, конечно, дорогого стоит, если приводит к каким-то результатам, я имею в виду, там, 20-30 лет совместной жизни. Это красиво. Вот. Наверное, так.
Православная семья чем принципиально отличается от другой? Православная, то есть, строится на христианских нормах.
Я думаю, что православная семья отличается тем, что там обязательно есть вероучительный элемент. А именно, все члены семьи, в идеале, во всяком случае, они знают, кто такой Иисус Христос и зачем вообще нужно верить. Вот, наверное, эти понятия отличают их от других семей. Ну, а во всех остальных аспектах, бытовых, там, в том числе межличностных сложностях, трудностях, там, между отцами и детьми и так далее. То есть, все проблемы похожи, одинаковы. В этом смысле, наверное, православные семьи не сильно отличаются.
Вы сказали вероучительный элемент, когда дети знают, кто такой Господь. Я встречала семьи, где дети знают, кто такой Господь, что такая Пресвятая Божия Матерь, но там нет вот этой вот какой-то набожности, почитания, истинной веры. Знание тогда первостепенно, что дети знают, да? А жить по заповедям — это же другое. Одно дело знать, второе дело жить.
Ну, я имею в виду не знать в смысле интеллектуально, то есть владеть информацией о том, что сказано в Евангелии, а все-таки в таком более широком смысле, что люди понимают вообще, зачем они живут. Ну, во всяком случае, родители пытаются детям объяснить, зачем они живут, какой смысл их жизни. Ну и тут, прежде всего, сами родители должны понимать, какой смысл их жизни. И вот, ну, христиане, они все-таки знают, к чему они идут и зачем они на этой земле вообще находятся, что от них хочет Господь Иисус Христос. И, прежде всего, наверное, дети видят и знают о вере не потому, что люди, родители рассказывают, а видят пример своих родителей, что они живут в Боге, и при этом живут в нашем несовершенном мире. И вот как они пытаются сохранить баланс между вечными и временными ценностями, наверное, это и есть тот самый главный пример христианской жизни, который могут дать родители детям.
Тут очень важное слово «пример».
Конечно, потому что говорить о вере можно много, самые красивые проповеди, и даже и говорить, и слушать. Но если это просто слова, которые не имеют отношения к реальной жизни практической, то, наверное, грустно, что мы уподобляемся фарисеям, которых обличал Господь наш Иисус Христос на страницах Евангелия.
Сейчас у нас в речевом обороте часто используется выражение «традиционная семья». Что понимается под словом «традиционно» и можно ли синоним «традиционный» сказать «поставить православное»?
Я думаю, что не совсем верно поставить знак равно между традиционной семьей и православной, потому что мы живем в стране многоконфессиональной. И поэтому под понятие традиционная семья попадают и мусульманские семьи. Все же мусульманские семьи состоят из мужа и нескольких жен. По большей части они состоят из мужа и одной жены. И поэтому под понятие традиционная семья попадают, в том числе, это и атеистические семьи. Поэтому понятие традиционная семья такое очень большое понятие. А мы сужаем их до христианской семьи. Но опять же сужаем исключительно по вероучительному моменту, потому что опять же, во всех остальных проблемах или сложностях, там, психологических, еще что-то, они общие, одинаковые для и мусульманской, и атеистической, и христианской семьи.
Что такое тогда традиционная семья, на чем она основана?
Я думаю, что традиционная семья, это подразумевается папа, мама, ребенок. Ну, на самом деле, ребенок – это такой момент, то есть есть – хорошо, нет – тоже. Родители же, если у них нет детей, не являются при этом не семьей или нетрадиционной семьей, как мы же не называем их. Ну, на самом деле, традиционная семья – вещь такая немножко абстрактная. Часто употребляет, но нужно всегда уточнять, что имеется в виду.
Я назвала беседу «Наша семья. Крест или радость?», потому что в разных интервью и проповедях говорится, с одной стороны, что семья – это крест, который нужно нести, потому что человек, он себя лишает каких-то излишеств, какой-то роскоши и отдает себя другому человеку. В иных же интервью и встречах, в том числе со священниками, говорится, что семья – это радость. Вот давайте вернемся как раз, что такое семья. Все-таки это крест, который мы несем, будучи там семейным человеком. Допустим, девушка меньше проводит времени со своими родителями, со своими подругами, а мужчина, допустим, меньше с друзьями, меньше в гараже и больше с супругой, а потом больше с ребенком. Или и это вот как такое, что обременяет, тогда это крест. А радость – это когда человек сам хочет проводить с друг другом больше времени, и как бы весь мир, он немножечко в тени, и существует только два человека – он и она. Что такое все-таки крест или радость?
Я думаю, что семья – это, прежде всего, выбор. Каждый человек, когда в свое время решается, как именно он будет в этой жизни реализовываться, и если ему попадается человек, с которым ему кажется, что будет перспективным, и как-то вот появляется симпатия и понимание, что вот с этим человеком получится создать нечто такое особенное, то, что мы называем семьей, то это очень красиво, очень правильно. И назвать это, наверное, крестом не совсем верно. Но трудности будут, это очевидно. То есть всякая семья сталкивается с определенными сложностями бытового характера, межличностного, то есть когда люди между собой, ну, не могут договориться или не получается в каких-то моментах. И это у всех так. Нет такой семьи, где бы люди не выясняли между собой отношения. Просто, ну, они по-разному выясняют. Кто-то спокойно разговаривает, кто-то психует, нервничает и так далее, в зависимости от темперамента. Но проблемы есть. Проблемы отцов и детей. Это же тоже классическая история для любого поколения. И поэтому, наверное, назвать семью крестом только, наверное, не совсем верно. Потому что все равно этот крест, который человек сам выбирает, и в семье есть, кроме грустных моментов, ну, много радостных, ради которых, собственно говоря, и создается семья. И поэтому, наверное, семья – это просто такое сложное явление, которое включает в себя и радость, и крестоношение. И от того, насколько человек готов вот мириться с какими-то сложностями ради радостей, и зависит выбор, будет он семью создавать или нет. Потому что если просто говорить, что семья – это крест, наверное, не совсем правильно. Что ж теперь получается? Ну, в нашем понимании, во всяком случае, если крест, значит, грустный такой момент, что тяжело, все время тяжело, тяжело, тяжело. Ну, вообще жить тяжело, будем честны. Всегда есть какие-то сложности, и решив одну проблему, появляется новая. Просто зависит от отношения к этим проблемам. Если вся наша жизнь – это решение проблем, то тогда и семья превращается просто в место, где нужно что-то решить и получить какое-то радостное удовлетворение от того, что вот преодолели еще один этап, приобрели опыт какой-то и так далее. Поэтому семья – это радость, на мой взгляд.
Не могу с вами не согласиться. Вот возвращусь к вашим словам. Вы сказали, что семья – это выбор. Выбор в каком плане? Что выбор человека, допустим, мужчина выбирает себе женщину, женщина выбирает девушку молодого человека. В этом плане выбор, потому что у меня вообще слово «выбор» по отношению, может быть, к противоположным полам, он не совсем нравится.
В том смысле выбор, что выбор пути определенного, способа жизни. Потому что, ну, по статистике в нашей стране сейчас из 100 домохозяйств 50 являются одиночными. То есть люди живут сами по себе. И половина из них составляют люди, состоящие в браке. Поэтому сейчас в нашей стране, ну, видите, люди живут одни и не имея семей. И поэтому, когда я говорю, что семья – это выбор, да, действительно, это выбор. пути определенного, вот, выбор серьезный, с которого некоторые исходят, к сожалению. Разводятся, понимают, что не способны дальше эту семью созидать, как-то подпитывать ее. Но это грустно, с этим нужно бороться как-то, прежде всего, самому человеку, потому что это трагедия. Вот. Но, как известно, разрушить проще, чем построить. Строить всегда сложнее, потому что это, семья – это огромное, сложное такое устроенное здание, которое не один год созидается огромными усилиями. Вот. Но если оно построено, и, в принципе, люди постоянно поддерживают в чистоте и порядок это здание, то это здание может долго простоять и очень хорошо послужить всем членам семьи.
Да, и ремонтируя это здание, если что-то где-то, какая-то поломка, нужно быстрее решаться на ремонт, а не ждать, когда дальше пойдет трещина.
Да, конечно, я абсолютно согласен, потому что многие люди ждут, пока наступит момент, когда нужно высказать, но копится слишком много проблем. И
потом ураган, и сложно с этим что-то сделать.
Снежный ком сваливается на другого человека или друг на друга, и люди понимают, что все, они не способны справляться с этими всеми трудностями. Но, опять же, это все равно выбор. Всегда можно решиться на то, чтобы преодолеть ту или иную проблему. Большинство проблем, они преодолеваемые. Ну, во всяком случае, если мы их не можем преодолеть, можем поменять отношение к ним и так далее. Вот. Но семья, конечно, такое сложное явление, потому что включает в себя, ну, как минимум, две личности, которые существуют как бы сами по себе, а еще если появляются дети, а если учесть, что бывают семьи, где дети не сепарировались от родителей, то добавляется в семью еще старшее поколение, которое тоже вносит свой вклад, ну, не всегда положительный.
И свои корректировки, я бы сказала. И иногда они бывают совсем негативно влияющие на половиночек еще не окрепших в семье.
Ну, к сожалению, в жизни и такое бывает. Поэтому, когда мы говорим про семью, конечно, это очень такая большая, сложная тема, и тема, которая упирается все равно в личность, потому что каждую историю нужно разбирать отдельно.
Отец Серафим, вы семью сравнили со зданием. Вот у меня есть такое сравнение, вы поправьте, но хочу с вами просто поделиться мыслями, что семья – это дом, и каждый из двух, то есть и женщина, и мужчина, этот дом создают. Каким образом? Сначала нужно поставить фундамент, а в основе вот этого дома под названием «семья», то есть в фундаменте, думала, размышляла, и вот, ну, наверное, это результат моих дум в долгий период, что фундамент — это уважение, а потом уже любовь и прочее, прочее, прочее. По моему мнению, что любовь, она должна быть, конечно, и здорово, когда она есть, но первостепенно уважение. Поправьте, если я не права, там, может быть, канонически что-то неправильно. Думаю, что любовь, она важна, но не будет уважения, то на любви далеко не продержится брак, семья.
Я думаю, что с точки зрения каких-то канонических вещей, их просто не существует, специальных вещей насчет семьи. Просто понятие любовь, оно предполагает уже уважение. Поэтому если есть любовь, то уважение, оно само собой разумеющееся должно быть. Но я бы фундамент этого здания определил мировоззрение, потому что мировоззрение – это то, что действительно объединяет людей. Поэтому не случайно церковь все-таки рекомендует людям вступать в брак с представителями своей конфессии, потому что это один взгляд на вещи, один взгляд на мир, на человека, на Бога и так далее. И вообще в целом, чем больше у людей общего, тем лучше, потому что в браке какие-то конфликты, они, к сожалению, с каждым годом усугубляются, и поэтому в идеале, если бы этих разногласий было как можно меньше, а если они и появляются, то решать их сразу. Поэтому я думаю, что если два человека будут смотреть в одном направлении, вот что мы называем мировоззрением, то тогда и жизнь у них будет складываться хорошо, и они будут хотеть, во всяком случае, сохранить семью. У них все получится. Вот. Потому что с трудностями сталкиваются все, вне зависимости от конфессии, от каких-то социального статуса или материального обеспечения. Все сталкиваются с трудностями поиска общих точек соприкосновения или преодоления конфликтов. Вот. Но мировоззрение – это то, что действительно помогает вот создать такой прочный фундамент, что этот дом так и останется домом, а не станет со временем гостиницей, где каждый будет приходить только ночью, чтобы поспать, потом снова уходить в мир куда-то.
Или еще хуже – сараем. Правильно ли человеку жить одному, то есть без семьи? Вы привели немного статистических данных, что много людей, которые живут, то есть одни или живут не в зарегистрированном браке, мы этого не знаем. Я слышала также дополнение к вопросу, слышала о таком понятии, как монашество в миру, то есть человек не берет на себя подстриг, не причисляется к какому-то монастырю, а просто вот он монах в миру. Я, кстати, услышала это от мужчины, что, ну, в таком контексте, что сейчас это развито, что сейчас есть монашество в миру. И ходила достаточно молодой на всякие встречи, где говорилось, что семья — это естественно, что люди создают семьи, это нормально и так должно быть, а монашество — это уже как бы создано человеком, поэтому семья первостепенней. А тут вот монашество в миру и вообще правильно ли человеку жить одному?
Я думаю, что человек всегда были люди в истории человечества, которые жили сами по себе. Хотя семья изначально, с появлением человечества, тоже была частью социума, точнее, составляла такую базовую ячейку, что ли. Мы знаем, в Ветхом Завете очень много праведников и людей, которые жили сами. Иоанн Предтеча, до этого пророки там, и так далее. То есть не все из них состояли в браке. Апостолы, апостол Иоанн Богослов, апостол Павел и так далее. То есть не все из них считали нужным создавать семьи, потому что, опять же, семья – это выбор. Да, действительно, семейных пар, ну, их больше, чем людей одиночных. Да, это правда. Вот. Но это не означает, что какой-то путь лучше или хуже, потому что каждый должен выбрать то, что близко его конкретно сердцу. Также и, например, монашество в миру – это тоже очень такое хорошее явление, на мой взгляд, потому что, ну, современные монастыри, они не всегда отвечают, там, скажем так, пожеланиям конкретных людей. Монашество, опять же, тоже должно быть, на самом деле, очень разным. У нас как-то пытаются создать какой-то такой монолит, но это не так. Само делание такое одиночное, путь христианской жизни, он тоже уникален и удивителен, и всегда присутствовал в жизни и ранней церкви. И поэтому, наверное, не стоит ограничивать человека выбором только двух путей – семейной жизни или монашества. Потому что и тот, и другой путь имеет свои особенности, и если человек не согласен ни с тем, ни с другим путем, а выбирает третий какой-то свой личный, то это тоже хорошо, потому что Господь наделил нас свободой, и этой свободой нужно пользоваться, так как христианство вообще не предполагает специального статуса социального человека. Христианство говорит о других вещах, глубоких, о том, как, связан ли человек с Богом, обрел ли он в своей жизни его. Если обрел, то вообще не имеет значения, в каком статусе социальном находится человек. Семья, там, монашество официально одиночное, или он просто живет сам по себе и так далее, или ушел куда-то работать специально далеко, чтобы находиться подальше от людей и так далее. Вот. То есть осуждать, наверное, или говорить о том, что вот только два пути есть, наверное, не совсем верно. Упрощать нашу жизнь. Господь создал мир сложным и интересным, и это красиво.
Относительно семьи, должен ли быть один духовник у семьи?
Ну, это очень хорошо, когда семья, когда ходит в храм, она все-таки исповедуется у одного священника. Это правильная традиция, но не просто семье найти того священника, с которым у всех бы членов семьи получились бы хорошие отношения. Потому что бывает так, что родители вроде выбрали священника, который подходит им всем, но ребенок, допустим, вырастает и доходит до подросткового периода, и он, допустим, ну, не доверяет этому священнику. Он считает, что вот у священника какие-то свои взгляды, у него свои, он не чувствует того, что этот человек там заинтересован в помощи ему и так далее. И здесь, мне кажется, естественно, нормальным, что когда человек подрастает, он может сказать родителям, что я вот хотела бы, допустим, сходить на исповедь к другому священнику, потому что, ну, мне так кажется, будет правильным. И мудрые родители, они поддержат ребенка и скажут, конечно, если ты так считаешь, обязательно поступай таким образом, потому что в исповеди не может быть какого-то насилия. Заставлять ребенка идти на исповедь – это просто понятие, противоречащее христианству. Только добровольно можно идти на исповедь, потому что тогда исповедь будет действительно таинством, а в ином случае это будет насилие.
Вопрос, конечно, который не относится к теме, но, допустим, если я не хочу идти на исповедь, но я себя заставляю. То есть я понимаю, что я иду добровольно, но я не хочу это делать.
Здесь нужно разбираться в причинах, потому что у всех могут быть разные причины. Допустим, человек устал от такой вот рутины, когда есть жесткая связь между причастием и исповедью, что на самом деле не совсем отвечает традиции нашей церкви. Так сложилось в Русской Православной Церкви, но это не совсем содержательно правильно, потому что исповедь немножко по-другому. Это не обязательно привязано к таинству причастия. Причастие – это встреча с Богом. А исповедь – это осознание человека своей, ну, своих несовершенств, и это осознание, оно не может быть вот еженедельным, как в идеале причастия. Это осознание может быть у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в две недели, раз в три недели. А если человек пожилой, допустим, у него жизнь однообразная, у него и грехов-то таких серьезных нет, зачем ему идти на исповедь и вымучивать из себя что-то такое, потому что надо. Вот здесь, наверное, стоит все-таки прислушаться к себе, поговорить с священником и объяснить ему, что вот я не чувствую в себе душевных чувств для того, чтобы вот сейчас произносить исповедь. И я думаю, что, в принципе, адекватный священник, он скажет, что ну, иди причащайся, потому что причастие – это встреча человека с Богом, это обязательная часть жизни любого христианина каждое воскресенье. Вот. Ну, а исповедуешься потом, через какое-то время, когда почувствуешь, что вот действительно сердце требует этого. Потому что тогда исповедь будет настоящей. Вот. Я встречал разные традиции, и вот в пространствах нашей Русской Православной Церкви есть и та, и другая традиция. В зависимости от прихода, от традиций местных и так далее. Даже в рамках нашего города есть несколько традиций. Вот. И поэтому я думаю, что здесь просто нужно найти того священника, который вот подходит и отвечает, скажем так, запросам конкретного человека. Он чувствует, видит в этом человеке близкого по духу, и все будет хорошо.
Подытожим. Семья все-таки это радость, но с элементами крестоношения.
Да, действительно. Семья – это такое удивительное явление, где каждый человек при желании может проявить свой творческий потенциал и сделать все, чтобы быть самому счастливым и сделать счастливым другого человека.
Главное не бояться.
Страхи, к сожалению, они сопровождают нас на протяжении всей жизни, и нужно научиться страх обращать в некий кураж. Как вот знаете, есть очень хорошая рекомендация перед выступлением публичным. И люди же боятся многие, особенно когда вот только-только начинаешь. У меня в свое время такое было. Очень страшно, и голос как-то
дрожит, непонятно, дрожит,
теряется, и мысли все в кучу, и когда выходишь, кажется, что все забыл, в горле пересыхает и так далее. И вот здесь, наверное, очень важно все-таки почувствовать этот страх, обуздать его, и когда вот небольшой шаг сделать навстречу этим трудностям, начать делать, набраться смелости и сделать этот шаг, и тогда вот это ощущение страха, нервное напряжение, оно перерастет в такую энергию, которую ты даришь уже другим людям, такой кураж, такое желание искреннее говорить людям какие-то вещи с живостью, не просто вот там скупо, еле-еле подбирая слова, но так интересно, вкусно людям рассказывать какие-то вещи.
А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.